центре внимания.
Ну а мы продолжаем в прямом эфире на радио Вести плюс Луганск говорить с историком, политологом, преподавателем истории и обществознания гимназии номер 60 имени 200-летия города Луганска, почетным работником образования Луганской Народной Республики Михаилом Дьяконовым. И мы обсуждаем главные, самые заметные события, которые произошли в 2020 году, и говорим о том, какой след они оставят или не оставят в истории, как они изменили нашу жизнь, или же в целом останутся, как говорится, в короткой памяти. Мы закончили предыдущую часть программы о напряжении между Ираном и Соединенными Штатами Америки, и казалось бы, что худшего начала года тяжело было себе предположить, более напряженного. И тут, да, где-то там люди болели, вирус, Китай, Ухань, где-то далеко, но буквально 11 января стало известно о первом скончавшемся от нового типа коронавирусной инфекции в Китае. Госпитализированный с пневмонией пожилой мужчина был покупателем рынка морепродуктов в Ухане, который стал так называемой точкой отсчета для всего человечества. Именно здесь и зафиксировали первую официально зарегистрированную, доселе известную вспышку COVID-19. Спустя полторы недели власти Китая заговорили о возможной мутации нового вируса и глобальной эпидемии. Но только 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии. Чем все это обернулось уже к концу 2020 года, я думаю, лишний раз напоминать не стоит. Уже, казалось бы, весь мир устал от этого, и понятно, что у всего мира на Новый год, скорее всего, под елочку будет одно и то же желание, независимо от того, в кого они верят, Деда Мороза, в Санта-Клауса или в Йола-Пуки.
Да, коронавирус, конечно, стал, знаете, таким символом 2020 года, да. Он отодвинул крысу на задний план. Если в первый период пандемии, знаете, такой весной, да, когда только-только из Китая там возвращались, соответственно, люди, да, ну, для людей это считалось, знаете, чем-то, многие думали, что это выдуманный вирус, да, то есть многие вообще принципиально, соответственно, не хотели верить в его существование, считали, что это специально смоделированная ситуация, да, то есть как бы для того, чтобы приучить людей сидеть дома, там, снизить уровень образованности населения, чтобы можно было манипулировать дальше более успешно. Ну, много было таких нюансов, да, то есть конспирологические теории всевозможные, то есть, ну, имели место, и, знаете, вот кто-то верил, кто-то нет, кто-то соблюдал, кто-то не соблюдал, но в целом мы видим, да, что люди умирают, и количество заболевших действительно растет, то есть больницы переполнены больными с пневмонией, с последствиями коронавируса и так далее. Уже, наверное, у каждого. Если раньше говорили, у тебя есть хоть один знакомый или знакомый знакомых, который вообще заболел, да? То есть это я еще помню, в мае месяце мы так, ну, разговаривали, да, и многие пытались меня убеждать в этом. Да и я, в принципе, не особо-то верил, ну, знаете, то есть в тот момент, потому что не было таких случаев. То сейчас понимаю, что уже и часть знакомых моих умерли, да, то есть как бы и другие моменты существуют. Я понимаю, что кто переболел, уже есть много знакомых, да. Понимаю, что действительно проблема существует, и проблема тяжелая, и работая в сфере образования, это тоже прекрасно видно, да, когда остановилось образование еще весной, и, ну, как остановилось, да, то есть перешло на заочную форму обучения, да, то есть как бы дистанционную, но мы же прекрасно понимаем, что тот объем знаний, который дети могли получить за эти полгода в нормальной системе, да, то есть их теперь восполнить, ну, практически, я не знаю, каким образом, это практически невозможно. Это такой большой просад получился в образовательном процессе, и когда это все закончится, никто не понимает. Самообразование, конечно, дело такое, ну, своеобразное. У нас много говорили еще, помню, при Украине о том, что необходимо, чтобы учитель давал от 18 до 23% знаний, остальное это все самообразование, согласно болонским стандартам. Но мы, знаете, вот советская школа, лучшее образование еще никто ничего не придумал, да, то есть и обучение непосредственно в классе, когда учитель все рассказывает, в основное, да, и дома вы лишь практикуетесь, да, то есть вы даете, ну, навыки усовершенствуете, да, то есть чтобы вы могли уже впоследствии применять это благополучно. Единственное, наверное, польза из этого всего о том, что люди наконец-то все-таки поняли, что такое цена педагогического труда. да, в чем ценность медицинских работников, да, то есть и профессионализма медицинских работников. Потому что я помню, ну, период, когда, знаете, была такая фраза, да, это зарплата рядового учителя. Ну, знаете, там, да, что смысл там. То есть это было настолько небрежно, уничижительно говорилось, или там, да, это там медсестра там, или врач, там, подумаешь. То есть, как бы по восьмой сетке там получает свою зарплату по самой маленькой, да, то есть вот, ну, как бы и по большому счету ты не вырвешься с этой цепочки. Сейчас я уверен, что вот польза пошла в том, что ну, люди оценили этот труд и оценили не просто в государственном масштабе, там, да, чиновники, оценили абсолютно все. Оказывается, что мы во всех сферах образование имеет большое значение, да, то есть в каждой семье. То есть мы говорим, да, я школу закончил, да и бог с ней, да, а на самом деле у меня же идут дети еще в школу, правильно, и в любом случае это тоже меня школа никуда не отпустила. Она меня выпустила, но не отпустила, по большому счету. И вот здесь, наверное, это один из таких положительных моментов, да, то есть что поняли, что такое ценность труда вообще как такового, да, то есть который нас окружает. Но, конечно, очень переживаю за судьбы вот школьников, студентов, понимаете, да? Потому что, допустим, студенты медицинских вузов, обучаясь, понимаете, по такой программе, то есть без практики, без каких-то общения с преподавателем живого, да, то есть человека, который имеет определенный опыт, да, то есть это действительно, это очень большая проблема. И мы понимаем, что теперь наверстать, ну, я не знаю, это, знаете, как говорят, у каждого медика есть свое кладбище. И это очень печально, потому что, ну, доверять сейчас вот такому уровню образования будет очень сложно, да, то есть мы понимаем, что все будет зависеть от уровня ответственности конкретного студента, а студенты, мы понимаем, да, им лишь бы меньше напрягаться, знаете, то есть часто, ну, это молодость, да, то есть мы понимаем, есть ответственные, но их не так много, и мы понимаем, что, ну, последствия будут еще, знаете, через годы проявляться, да, а то и через десятилетия мы ощутим, ну, как бы определенные последствия тех событий, которые происходят сейчас. И благо, если бы оно все закончилось с наступлением Нового года, но гарантий того, что 21-й год окончит данную проблему, их никаких нет.
Ну, тем не менее, даже к концу 2020 года есть еще и ковид-диссиденты. Но это, конечно же, их право, и дай бог им с этим действительно никогда не столкнуться и продолжать верить, что ничего нет. Вот мы даже знаем одного такого. Он живет в Великобритании и не может в этом году из-за ограничений приехать из Лондона в Луганскую Народную Республику. Тогда давай передадим привет прямо в Лондон и скажем, что еще одним из самых заметных событий уходящего 2020 года была волынка с Брекзитом, который вот-вот вроде как договорились, Борис Джонсон-то договорился, но опять не полностью, опять не до конца.
Да, Гриша,
как изменит
привет.
Этот мир Брексит?
Я понял, о ком вы говорите. Мы говорим о Грэме Филлипсе. Конечно же, ему огромный привет. Он сейчас находится в Великобритании. И как раз очень интересно, знаете, чтобы он дал репортажи о чем? О данном Брексите, да? Почему? Потому что к концу 2020 года, то есть, ну, должны оканчиваться все моменты выхода, да? Они должны были договориться о торговых связях. Они должны были решить этот вопрос. И выход Великобритании из Европейского Союза, ну, вопрос такой, конечно, очень щепетильный, да, то есть, как бы, вообще, знаете, мне в этом отношении Великобритания нравится чем? Тем, что она традиционное государство, да, и вот свои традиции, вот своего, знаете, как только европейское сообщество ценности свои начало навязывать и в Великобритании, да, то есть, частично, конечно, они прижились. Ну, это естественный вопрос. Но то, что было, допустим, принципиально для англичан, да, то есть они против этого и восстают. Они говорят, да елки-палки, мы можем и сами спокойно, получается, жить. Ведь Великобритания всю историю, она была одним из лидеров Европы, да, то есть и как бы, ну, мы говорим о флоте, ну, в то время, да, мы понимаем, что самый сильный флот у них. Мы понимаем, что империя английская, да, то есть она контролировала и решала все вопросы. Да, по большому счету, те же американцы, это, ну, переселенцы английские, да, то есть, которые, пусть даже и потом изгнали англичан, но все равно это англосаксонская, понимаете, да, то есть, как бы...
Окрепшая колония.
Семья, да, которая действует по тем стандартам, которые у них есть, и они понимают, что именно они управляют миром, да, то есть, в данный конкретный момент, то есть, ну... И, естественно, то есть подчиняться каким-то новым стандартам общепринятым, да, то есть, ну, не всегда полезным для себя. полезно тогда, когда ну, там развитие демократии, настоящей демократии, да, а не того, что делают. То есть, понимаете, а вот эта излишняя толерантность всевозможная. Ну, англичане, ну, я думаю, они в силу того, что все-таки традиционное больше, знаете, у них существует. Для многих это неприемлемо. Да, единицы, там, десятки готовы пойти на какие-то определенные нюансы, но в целом я уверен, что англичане это люди, которые ценят именно, знаете, те заслуги, которые у них были. Они ценят свою историю, ценят свои традиции. Они потому и любят свою королеву, потому и понимают, что у них должен быть король, да. Пусть у него будет не так много полномочий, да, пусть основное занимает парламент, да, то есть с премьер-министром, но король должен быть. Понимаете, да, королевская власть. И как бы ни относились к королевской семье, там, ну, понимали, да, то есть там какие-то определенные у них там возникают тоже внутрисемейные проблемы, да, то есть которые, естественно, выходят, ну, как бы наружу, в свет. Но, тем не менее, это все равно воспринимается как классика, да, и сам по себе Brexit многие воспринимают как ссору Англии, допустим, со всем остальным европейским сообществом. Я бы так не назвал. Я бы назвал Brexit, понимаете, то есть это попытка англичан продемонстрировать свою уникальность. Вот в свое время Шарль де Голль выходил из НАТО, понимаете, Францию вывел из НАТО, да? И кто говорит, что Франция поругалась со всеми? Нет, просто они защитили свои национальные интересы. И вот в данном случае Brexit, я считаю, это, ну, понимаете, то есть попытка Великобритании защитить национальные интересы для своих, да, то есть они подчиняются воле народа, да, то есть, ну, большинства, скажем так, народа. Естественно, не все англичане хотят уйти из Евросоюза, абсолютно не все. И мы тоже понимаем, что это огромное количество сторонников есть ЕС. Но раз большинство все-таки голосует за то, чтобы выйти, да, то есть почему нет? Ну, понимаете, да, волю народа демократия должна как бы поддерживать. Вопрос в другом, что, понимаете, то есть, когда вы слишком глубоко укоренились, ну, начиная со союз угля и стали, понимаете, дальше это все интегрировалось, когда это укорененные какие-то определенные связи, да, то есть, это может привести к экономическому коллапсу. Вспомните распад Советского Союза, да, допустим, да, то есть, как только границы поставили, по большому счету, все торгово-экономические связи разрушены, да, то есть, и все, и по большому счету, заводы есть, но они стоят. И вот самое главное сейчас для Англии как раз решить вот этот торговый, ну, вопрос, понимаете, как теперь Великобритания будет иметь отношение в плане перепровоза товаров, пересечения границ, ну, понимаете, да, то есть визовые режимы или свободное пространство, то есть все эти нюансы теперь снова, получается, стали, знаете, на повестку дня. Насколько эффективно это будет, здесь уже вопросы будут непосредственно как раз к тому же Борису Джонсону, другим лидерам Англии и Европейского Союза. То есть, насколько они дипломатично смогут друг с другом согласовать. Но Европейский Союз, конечно, обиделся. Ну, понимаете, лидеры. То есть, они могут попытаться проучить Великобританию, но они от нее зависят. Понимаете? То есть, как бы, здесь палка в двух концах.
Еще одним самым заметным событием для России и для нас, как граждан Российской Федерации, тоже и стал голосование по поправкам к Конституции и вступление этих поправок в действие. Депутаты и президент России предложили. Специальная рабочая группа выработала, вынесены были на обсуждение, прошли широкое общественное обсуждение, дискуссию, поправки к Конституции. Люди поддержали, президент своим указом имплементировал. И не зря ведь писали после этого, подсвечивали на здании посольства США, была ваша, стала наша.
Ну, учтите, что да, когда писалась Конституция России, да, то есть, ну, изначально в 90-е годы, да, то есть она поставила нормы международного права выше, получается, то есть норм как бы Российской Федерации. И, естественно, это нужно было упразднить. Ну, то есть, и новая редакция Конституции, она действительно дает возможность российскому законодательству, то есть, управлять на своей территории, да. Конечно, Путина многие ругали за то, что это произошло в условиях пандемии коронавируса, да, что вот якобы получается, то есть, как такового глобального обсуждения, ну, понимаете, да, то есть, возможности там массовых каких-то скоплений людей для того, чтобы обсудить этот вопрос, там, чуть ли не голосовать, да, то есть, на тот момент еще не проводилось, то есть, обсуждение шло, но, знаете, всегда найдутся критики, скажут, что не так, как мы хотим.
Персональное люди обсудили в каждой семье, которую, да, они решили закрепить, конечно, как союз мужчины и женщины. Потом проголосовали непосредственно на референдуме.
Причем польза от этого еще была в чем, что впервые жители республики, да, смогли, граждане, проживающие здесь, мы могли поехать и проголосовать. Причем, смотрите, жители Луганской народной и Донецкой народных республик, они, получается, голосовали за конституцию, то есть, ну, основной закон Российской Федерации. То есть это уже было большим бонусом, понимаете, да? То есть это дало, что эта конституция частично, ну, уже на данный момент, да? То есть она, ну, как, если мы граждане, то она для нас и так и существует, да? То есть она уже наша. Понимаете, то есть это такой символический, очень важный момент, который был нужен. Я помню, когда я переезжал границу, и там именно спрашивали, вы с какой целью переезжаете, вы едете голосовать? Ну, то есть, если человек говорил, что едет голосовать, то, естественно, он где-то там ставили галочку. И я так понимаю, что вся эта информация, сколько людей из Луганска, сколько людей из Донецка выезжали, помимо автобусов, то, что возили там, да, люди же ездили и сами, да, то есть, вот это очень важная была информация, то есть, максимально поехать и отдать свой голос, тем самым продемонстрировать, что граждане, проживающие здесь, они тоже, получается, то есть эта конституция должна распространяться и на эту территорию, потому что они здесь живут и массово живут, да, в местах компактного скопления, да, то есть эта конституция должна быть действовать в будущем. Такой важный, тонкий момент, но, знаете, я всегда говорю, что люди должны свою гражданскую позицию проявлять ответственно. То есть государство уже на вас все равно выделило деньги, уже на вас бюллетени, ну, напечатало, да, и того, что вы не приедете, ну, кому от этого станет легче?
Никому. А так, получается, Россия доверила нам определить себе будущее, свое будущее. И наша задача была также оправдать это оказанное доверие.
Да? Роль Бога ввели, да, то есть в Конституцию. Определили, что брак — это союз женщины и мужчины.
А не родители один, родители два.
Да? В этой Конституции обозначено очень много положительных моментов. Да, есть нюансы, с которыми люди могут не согласиться. Ну, это, знаете, как, ну, всегда есть что-то подходящее, что-то нет. Но в основе своей Россия наконец-то, то есть создала основополагающий документ, да, фундаментальный для своей страны, законодательный основной закон, по которому теперь она может действительно, получается, вести свою и внутреннюю, и внешнюю политику. Ну, понимаете, да? То есть основываться именно на своем законодательстве, в первую очередь. И это очень важно для суверенитета такого огромного государства, как Россия.
Ну, и еще, чем действительно удивило и многих заставило пересмотреть свое отношение к себе, Россия в 2020 году — это, конечно же, разработки вирусологов российских. Я имею в виду первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник Ви», последовавшую за ним «Эпивак Корону» от лаборатории «Вектор», и другие последующие разработки, в том числе уже и совместные с тем же BioNTech или Pfizer, в общем, международные проекты.
Ну, смотрите, Россия действительно смогла доказать, что наука стоит на высоком уровне, да, что действительно есть НИИ, есть какие-то лаборатории, которые реально способны в экстренном, ну, варианте решать глобальные задачи. И здесь то, что в России у первой появились сразу, ну, по очереди, да, там несколько, то есть, как бы, вакцин против этого глобального вируса, да, тяжелейшего, это действительно, ну, показало, что у России все еще существует огромный научный потенциал, да, то есть, как бы, есть представители науки, которые способны решать те задачи, которые перед ними ставятся в кратчайшие сроки.
Ну и Россия также первой в мире начала массовую вакцинацию, да, людей. И, кстати, к вакцинам, разработанным в России, как раз-таки вопросов и нет, как показывает конец 2020 года. Несмотря на то количество...
Ну, сколько бы ни говорили о том, что там мы не доверяем российской вакцине, ну, как бы, возможности не доверять нет. Ну, понимаете, да? То есть, как бы, побочные эффекты не зафиксированы, поэтому, как бы, ну, какие проблемы?
Еще одним из заметных событий 2020 года, повлиявшим, наверное, вы со мной согласитесь, на дальнейшее развитие, в том числе и на геополитическое, потому что, наверное, давайте рассматривать это как расшатывание американской лодки перед выборами. Это стало движение Black Lives Matter и последовавшие за ними президентские выборы, которые, как говорит Дональд Трамп, были самыми грязными и нечестными в истории цитадели демократии-то.
Вы понимаете, что вот это движение негров, я не боюсь этого слова, честно говорю, по одной простой причине. Меня в школе учили. Знаете, как Бодров говорил, да?
В фильме «Брат 2».
Меня в школе учили, что там живут негры, там живут китайцы, там, правильно? То есть вот эти все моменты, когда сами негры могут на себя так называть, а мы не можем, да, излишняя толерантность. Я не вижу название самой расы негроидное. И в этом отношении никакого оскорбления нет, я считаю. То есть, ну, поэтому... движение там афроамериканцев, если им будет так удобно, да, я думаю, что стало таким, знаете, поводом. Американцы, может быть, даже многие сами не были готовы к тому, что технологии оранжевых вот этих всех революций можно использовать внутри, собственно, своего государства, понимаете, да, и здесь демократическая партия, которая и, можно сказать, спонсировала весь этот повод, да, который информационный появился в отношении, соответственно, Флойда, да, то, что полиция применила силу и превысила свои полномочия, и, по большому счету, убила человека, да, ничего в этом хорошего нет, и надо было просто действительно наказать полицейского, но то, что из этого выкрутили впоследствии, и как попытались, то есть, расшатывать режим Трампа, да, расшатывать вообще американцев. Это уже такой политический ход, напоминающий мне, знаете, детей побылы, да, то есть вот, и здесь мы понимаем, что нужно, все это делалось исключительно для того, чтобы дискредитировать, то есть, как бы органы власти, дискредитировать правоохранительные органы США, дискредитировать Трампа как такового перед, получается, избирательной, ну, периодом избирательной кампании. И итогом должно было стать то, что люди проголосуют не за республиканца Трампа, да, то есть, как бы, ну, и, собственно, должны будут, естественно, получается, выбрать его оппонента. В результате видим, что тот цирк, который был устроен непосредственно в избирательных, ну, во время выборов в Соединенных Штатах, да, но это показало уровень демократии непосредственно в США. Знаете, то есть у нас всегда были, знаете, такие либеральные идеалисты, да, которые говорили о том, что вот там демократия настоящая, а у нас здесь не то, да. Но мы увидели, что такое американская демократия, да, то есть мы понимаем, что даже в условиях, когда есть, ну, ну, просто наглядные, очевидные факты нарушения, то есть, как бы, ну, конституции государства, да, в любом случае, то есть, что мы делаем? Просто мы отвергаем, мы не даем возможности, то есть, там, эти суды не принимают, да, отказывают. И действующий президент ничего не может сделать, да, в законодательном плане для того, чтобы просто защитить конституцию, хотя он, по сути, и является... гарантом Конституции. То есть привели к тому, что, соответственно, гарант Конституции его просто обезоружили. Понимаете, да? То есть, как бы, ситуация, конечно, просто, ну, из ряда вон выходящие. То есть американцы действительно, знаете, создали такой прецедент, а у них прецедентное право, в котором, ну, нужно сказать, что дальше последствия будут. Будут обязательно, и я думаю, что еще мы увидим. Я думаю, не закончилось еще противостояние.
Ну и в завершении нашего эфира, во-первых, вот нам поступил ответный привет от Грэма Филлипса в адрес вас, Михаил.
Благодарю.
Он, да, он просит сказать, что Михаил это просто народный герой. Но ничего ли мы не упустили, что еще кажется вам в числе главных событий?
Ну, естественно, это события в Белоруссии. Понимаем, да, то есть Республика Беларусь оказалась, знаете, таким тоже моментом, когда против нее ополчились абсолютно все и попытались, знаете, то есть, как бы, дискредитировать, да, то есть выборы в Беларуси, а сами дискредитировали американские, да, то есть итог такой, что хотели провести государственный переворот, да, то есть полностью чем-то напоминавшим, то есть, знаете, то есть выборы в Венесуэле, да, осуществить таким образом, да, то есть признать оппонирующего абсолютно кандидата, который явно проиграл выборы, но получается, то есть признать его президентом. В итоге вот эта сила все-таки, понимаете, то есть для всех русских людей, а белорусов я тоже считаю русскими, сила русского, получается, человека заключается в чем? Что у него должен быть всегда сильный лидер. Вот когда лидер имеет силу, да, то есть он, который такой сильная рука, да, то есть, то, в принципе, никакой западный оккупант не сможет, собственно, ничего сделать, да. То есть побастовали. Естественно, та же молодежь попыталась сюда изменить, но в целом большинство населения все равно поддерживало Лукашенко, и Лукашенко выдержал. Ну и, конечно же, понимаем, недавняя война, которая сейчас еще отголоском имеет, то есть это Нагорный Карабах, понимаем, да, то есть это противостояние, решение восточного вопроса, который еще в 19 веке решали, да, с Персией, нынешним Ираном, с Османской империей, с, собственно, получается, Турцией. Ну и вот тот конфликт, который теплится непосредственно уже более 30 лет, да, в отношении Республики Арцах, да, непризнанного Нагорного Карабаха. Вот, соответственно, то есть это те события, которые впоследствии, я думаю, еще в 2021 году тоже будут влиять на геополитическую расстановку сил в мире в ближайшее время.
Соберемся и еще обязательно обсудим. Я благодарю вас за то, что пришли к нам в студию. Напомню, анализировали уходящий 2020 год мы вместе с историком-политологом, преподавателем истории и обществознания гимназии номер 60 имени 200-летия города Луганска, почетным работником образования Луганской Народной Республики Михаилом Дьяконовым. Будьте здоровы, друзья, не переключайтесь, впереди еще много интересного.
До свидания.
В центре внимания.